Однако, док, прежде всего, напомним себе о рок событиях недели. В 1952 году родился Пол Стэндалп и Кис. 23 января в этот день исполняется 30 лет басисту из Юби Фоти Эрлу Фалконеру. День рождения свой он, однако, справляет в неволе. Эрл отбывает годичный срок за непредумышленное убийство своего брата. Тот погиб в автомобильной аварии, когда Эрл Фалконер сидел за рулем и был к тому же пьян. Из новостей New Musical Express пишет о скандале, разгорелся на острове Ямайка. Ямайское правительство продало имущество покойного Боба Марли, то есть две студии звукозаписи, его личный музей, права на исполнение марлиевской музыки за 5 миллионов фунтов стерлингов владельцу пластиночной фирмы Island Records Крису Блэквеллу. Напомню, что лондонская фирма Island Records выпускала пластинки Марли, и Крис Блэквелл покорил Марли все время английской публики и сделал его, так сказать, знаменитым. «Где же тут скандал?» – спросите вы. А скандал-то в том, что друзья и родственники уверяют, что 5 миллионов слишком дешево, и что общественное музыкальное наследие Марли оценивается по крайней мере 1,20 миллиона. Более того, мать Боба Марли, Сибелия Букер, предлагала больше, чем Крис Блэквелл, но ее предложение правительство Ямайки почему-то отвергло. Следующий вопрос, естественно, возникающий. С какой стати имущество покойного Боба Марли продает ямайкское правительство? Ну, Боб Марли, как вы помните, был человеком лихим. И, видимо, в разные бумажки не очень-то верил. Короче, он умер, не оставил. Из ближайших родственников остались мать, вдова и еще 11 детей от 8 разных женщин. Из-за того, что завещание не осталось, дело взять в свои руки было вынуждено правительство Ямайки. В дело включились потом адвокаты, родня, началась юридическая кутерьма, дело дошло до Верховного суда, и он-то и решил его росчерком коллективного пера, продав все наследие Марли его многолетнему сподвижнику Крису Блэквеллу. Далее из Америки сообщают, что один из самых успешных и известных принц испытывает серьезные денежные трудности. Концерт, которым он гастролировал в прошлом году, был обставлен с такой помпой, что, несмотря на полные сборы, вместо прибыли он принес убытки. А его последняя пластинка не пошла ожидаемыми тиражами. И вот теперь пришлось уволить несколько десятков своих менеджеров, деловых советников и адвокатов, поскольку содержание этой, не армии, но уж не меньше, чем отряда бизнесменов, обходилось принцу 500 000 ежемесячно. В заключении хроники наше внутреннее бибисейское событие, которое, может быть, будет международный отзвук, так сказать, резонанс. В четверг, 26 января, в 21:00 по московскому времени, к нам в русскую редакцию приходит Пол Маккартни. Тот самый Пол Маккартни из Битлз. Приходит, чтобы принять участие в разговоре с вами, дорогие вы мои. Позвоните ему в студию, задать вопросы, поговорить о жизни, сказать что-нибудь колкое, наконец. Можно будет, позвонив в Лондон по телефону. 379-74-44. Повторяю. 379-74-44. Придумал все это и пробил Сэм Джонс. Он и будет сидеть за столом с Полом Маккартни. Товарищ Макаров будет вам отвечать, а ответ его синхронно переводить вам буду я. Итак, напоминаю, 26 января, четверг, 21:00 по Москве, телефон в Лондоне, 379-74-44. Ну а сейчас к теме нашей передачи, называется она «Русский рок» и градец Вася Коли.
По глубине небесных буч, над черной крышей мироздания летит святого духа луч, и входит трепет подсознание. Когда же это все придет? Когда раздастся звон церковный? Земля восстанет из болот и рухнет в клевость обновленной. Это началось давно, а может быть и раньше. На полях России еще лежали кости и ржавые патроны. От большой, вселяющей почтение трибуны, начал шутить толстенький человечек с круглой головой. Еще утирая слезы, Россия засмеялась. Самыми популярными словами стали антипартийные. Сильная группа, Стиляга и рок-н-ролл. Пройдет совсем немного времени, и между...
Появится какая-то немыслимая связь. Появился сквозняк. Где-то явно была дыра. Дуло из Америки. Предвещало.
Ревела буря, гром гремел. Во мраке молнии блистали.
Я учился в 6 классе, когда в моем доме появились пластинки на костях. Этакие символы времени. Не хватало только патефона на ржавых патронах. Этот символ времени был записан на русских костях, рентгеновских пленках. На каждой такой пластиночке на 78 оборотов, сделанной подпольно, чуть ли не в домашних условиях, обязательно была надпись в дадаистском стиле. Рок вокруг часов, тюремный рок или Аризона или Техас. Это были первые вещи Билла Хейли, Элвиса Пресли, Литл Ричарда. Когда я их услышал, я был в восторге. Неужели так можно петь? Неужели это человеческие голоса? Вот это да! Вскоре я услышал и первый рок-н-ролл на русском языке.
Зиганшин буги, зиганшин рок, по платке искушал свой табок.
Пел кто-то из мальчишек на переменке на мотив «Rock around the clock» Билла Хейли. Это уже было весело.
Праздник начался. Именно тогда хит Билла Хейли «Rock around the clock» стал международным гимном рока. Одним из первых лозунгов рока, подхваченных не одним поколением молодых по обе стороны и Атлантики, и железного занавеса. Это был незабвенный 58-й год. На Россию упала американская атомная бомба под названием «Rock and Roll». Россия не смогла без Америки, как и рок не смог без рола прокатиться по всей земле. С этого времени началась новая история России, как и всего мира. В недрах коммунизма послышались афроамериканские ритмы. Неправительственный мост Америка-Россия был наведен.
Петром города. Деловые чувачки с картонными коробками из-под скороходовской обуви, полными пленок на костях.
Недолг был их век.
Начиналась эра магов. Уже появились первые чудеса техники 60-х годов. Айдесы и гинтересы. Прокатилась волна захватывающих танцев. Твист, хали-гали, шейк. Заставляли учителей останавливать музыку на школьных вечеринках. На что их ученики с комсомольскими значками в карманах отвечали разбойничьим свистом. Ну и это время ушло. Только что популярные Поли Анка, Чаби Чекер, Клифф Ричард, которых мы слушали на Айдесе, стали старыми. Еще несколько месяцев назад я как псих твистовал перед большим зеркалом в родительской комнате, если, конечно, там никого не было. А сегодня хотелось уже что-то другого, новенького. Я чувствовал, что это природа рок-н-ролла, моя природа. Это склонность к переменчивости. Это было естественно, а потому стало колоссальнейшим жизненным развлечением, погоней за этим развлечением. Мы, компании, уже следили за новинками на черном рынке и в эфире. Уже тогда мы оторвались от тоскливой общественной жизни, и душою подключились к инспирированным волне новой музыки, которая через несколько лет будет обозвана субкультурой или контркультурой молодежи 20 века. Это обзывание верно лишь отчасти, ибо всякое новое — это контр, смотря как подойти. А мы просто любили рок-н-ролл, и все, и никого не хотели обидеть. Весной 64-го года я где-то работал. И вот прямо в это куда-то входит приятель с журналом «Крокодил» и говорит: «Аля, Улю, видел жуков-ударников? Смотри, законная группа». Я взглянулся. На маленькой фотке клевые ребята с щелками. Веселые. Они мне сразу понравились. А статью «Жуки-ударники» и «Жук-претендент» я даже не стал читать. Ну что хорошего они могли написать? Уже тогда, в 64-м, было ясно. Если в советской прессе ругают, значит, это вещь хорошая. Статья так статья, бог с ней. Я бы, может, и забыл про нее, если бы статьи о жуках-ударниках не посыпались со всех сторон. «Огонек», «Семья и школа», тот же «Крокодил», «Комсомольская правда» оплевывали их взахлеб. Это было удивительно. Про Элвиса или Чаби Чекера я статей что-то не видел. Этих просто игнорировали, а жуков нет. Наконец я услышал их. Достал магнитофон, катушку с их записью и зашевелил ушами. Это был совершенно новый звук, я не был готов к нему. Но я почему-то снова и снова ставил катушку на мак. Меня тянуло к жукам, они меня начали поворачивать. Я почувствовал очарование и еще не понимал того чувства, которое они во мне будили. Это был фонтан, на который я сел и начал подниматься. Хаддей знает. Please, Mr. Postman, all my loving, I should have known better. Not a second time, no reply. I need you, Norwegian Wood, Daytripper, Help, Girl. Эти песни, как и любая другая песня Beatles, имели свои периоды влияния и стали дорожными знаками на пути к кайфу. Со временем Beatles стали удивительной группой, универсальной группой, выдающей и притом постоянно что-то новенькое, непредсказуемое. Так это начиналось с заметки из журнала «Крокодил». Чем я могу похвастаться сейчас, в 88 году? У меня есть все диски «Битлз» и «45-ки», совместные и сольные. У меня есть 37 книг о них, изданных где угодно, только не у нас. Я сам сделал 22 больших семейных альбома с вырезками и фотографиями «Битлз». Все только о них. Примерно 12 тысяч единиц информации. Плюс, очень большой плюс, пластинка, присланная мне самим Джоном в 70-м году с его и Йокиным автографами. Еще плюс, открытка, присланная мне Полем Маккартни в прошлом, 87-м году. И в том же году мне прислала открытку Йока. Обе открытки, и от Йока, и от Поля, с автографами и пожеланиями. И еще плюс. Личная футболка Джона, которая попала ко мне через четвертые руки. Таковы акценты, но не основные. Битлз стали частью русского рока, который они же вызвали к жизни. Ибо они сами и их музыка христианские, полные любви, мелодичные, душевные и развеселые. Они красивые, а разве не за красотой победа? Они стали феноменом нашего времени, их любят везде, там, повсюду. Они стали предтечей мира будущего, мира по любви, а не по насилию. Мира, где не платят злом за зло, мира полного музыкой, где ближний наш говорит дальнему нашему: «Брат, я люблю тебя, давай споем «All My Loving». Битлз очень важны для России, ибо они несут любовь, честность и творческую свободу. А это все нам жутко необходимо. Вот это основной акцент. Наша жизнь — это наше искусство, Джон Леннон. Люди исполняют законы человеческие более точно, чем закон Бога. А между тем, не должно быть так, уже потому, что закон божеский один и тот же для всех людей. Законы же человеческие не только одни в одном месте, а совсем другие в другом. Но даже и в одном государстве нынче такие, а завтра другие. Лев Толстой. Года в нашем городе случаются концерты, посвященные только Битлз. Очень многие музыканты и группы города участвовали и участвуют в них. 4 раза в году в их дни рождения мы собираемся полуподпольно и поем их песни. Это стало традицией и душевной потребностью. И, надо сказать, это происходит только у нас. Нигде более по слухам, ни в Европе, ни в Америке такого нет. Там и так о Битлз есть все. Я думаю, что эти концерты, хэппининги, случаются только в нашем городе потому, что у нас-то и находится это слуховое окно в Европу. Да, успех Битлз и первая волна британского рока вызвали к жизни и наш рок. Как цветы из-под асфальта в нашем городе Питере стали появляться поп-группы с русскими названиями «Лесные братья», «Аргонавты», «Авангард», «Фавориты», «Лира», «Фламинго», «Невская волна» и десятки и десятки других. Все они с нездешним энтузиазмом бросились своими руками мастерить гитары, усилители, колонки. Как свою собственную они играли музыку Битлз, Стоунс, Кингс, Прокл Харум, Артура Брауна, кого угодно. Только не «Мишка, Мишка, где твоя улыбка» или «Подмосковные вечера». Так, в 66-м году началась эра наших собственных групп, никем и нигде не санкционированная и неупоминаемая около 20 лет. Около 20 лет поколения наших рок-групп творили в подполье, устраивали молодежи праздники души посреди бездуховного общества. Почему это было возможно? Да потому что любовь, так же как и талант, всегда пробьет себе дорогу. Начальству нечего было беспокоиться. Поп-рок-группы играли свои рок-н-роллы в зале как на 300 человек. Это были самые занюханные вечера отдыха молодежи, как сообщалось в жалких рукописных афишах. Казалось бы, всего лишь, но каков был резонанс? Вернее, прорывался на такие вечера в 60-е годы и был счастлив. Моей любимой группой была «Лесные братья». Настоящий, с отличным бокалом коллектив. Они умели петь. Они пели так, как будто перед ними не 100 человек в кафе «Эврика» на Охте, а 100 тысяч на стадионе Кирова. Что за романтичные то были дни. Вина еще не пили, по крайней мере, в таких количествах, как сейчас. Но музыкой упивались. Атмосфера была фантастической. Это была настоящая жизнь. Это было начало. Это было открытие. Это был заводной 66-й год. Я вылез из дома и слушал любимую музыку в компании себе подобных. Флюиды были такими, как будто Битлз перед нами. Концерты «Лесных братьев» и компании были для нас отличным живым опытом и в некотором роде компенсацией. Впервые у нас молодежь собиралась на неофициальные спонтанные поп-концерты, свободно выражая свои чувства. Это были атеистические танцы, энергетические тарзания и крики, топанье и хлопанье, заглушавшее музыку. Это было нечто освобождающее и опрощающее. Я участвовал в таких мистических действиях и чувствовал музыку фибрами души. Это была космизация сознания. Мне кажется, этот дух рок-концертов 60-х не исчезли и в 70-е, и в 80-е. Он только менял и меняет высоты и траектории парения. Но суть у него одна — свобода! Я задаю сам себе несколько вопросов и начинаю мечтать. Что если бы Советская Россия в конце 60-х годов испытала бы революционный поворот, а не зигзаги полуреформ? И у нас появились бы силы уже тогда, в 60-е годы, способные выпустить и «Доктора Живаго», и «Лолиту», и «Раковый корпус», и автобиографию Битлз Хантера Дэвиса, и «Евангелие», и много чего еще. Если бы у нас появились новые звукозаписывающие фирмы, которые выпустили бы все собрание сочинений Элвиса, Литл Ричарда, Битлз и церковную музыку, и много чего еще. Что было бы тогда? Где мы были бы сейчас? Я повторяю сам себе. Я бросаю слова на ветер. 60-е годы были великими годами рок-революции, бескровной и прекрасной. С 63-го по 70-й шла беспрерывная цепь открытий. Битлз, Стоунс, Энималс, Дилан, Крим, Хендрикс, Сантана, Лед Зеппелин, Дорс, Джет Ротал, Криденс, Дип Перпл. Сколько их было новых стилей и звуков, музыки и поэзии, голосов и гитаристов. Каждый диск Битлз был предметом тщательного анализа. Каждая новая группа была вспышкой. Мы жадно ловили все это, обсуждали и слушали. Интересовало все. Что за гитары Фендер? Что за педали Ва-Ва? Кто из Стоунс играл на Олл Индислав? Что значит название первого диска Крим Дизраэли Джирс? Кто лучший басист по мелоди-мейка? Это была школа рока. Леснее братья и компания знали все ответы, ибо не прогуляли этого урока истории. Они следили за событиями на мировой рок-сцене и не чувствовали, в принципе, себя оторванными от этой сцены. Но в нашей прессе или по радио об этом не было ни слова. Музыканты на слух снимали каждый такт вещи, которую хотели сделать. С трудом разбирали слова записанного с эфира хита. И иногда, не понимая смысла фразы, пели, все равно пели любимые песни. В том-то и дело, что мы все, и музыканты, и фаны, уже выпали из общества, и оно нас со своей демагогией мало интересовало. Мы смеялись над ним. Слышал? Появилась единица музыкальной пошлости, один Кобзон. Вообще, в 60-е и 70-е шла революция сознания. Смеялись над всем советским. В анекдотах доставалось бедному Чапаеву, потом богатому Брежневу. Потом во всех анекдотах русский неизменно оказывался лаптем. Это считалось само собой разумеющимся, с этим смирились. А что было делать? Альтернативы не было, ведь общество нам ничего не давало. Не могли же мы верить в то, что следующее поколение советских людей будет жить при коммунизме. И в поговорку вошло: да, капитализм загнивает, но зато как пахнет. И молодежь, не слушая массовиков-затейников с баянами, и, не надеясь на родителей, бросилась зарабатывать денежку на магнитофоны. И, несмотря ни на что, праздновать жизнь. Магнитофоны появились у всех, кому было около 20. Бум был обалденный. Он и сейчас продолжается. Только все переключились на японские кассетники. А в 67-м престижно было иметь Днепр-11 и джинсы. Джинсы фирмы Ли стали символом рока, так же, как и длинные волосы. А в волосах обязательно цветы.
Such a strange vibration.